Я уже не раз говорил об этом, что на нашей недельной главе китайцы в книге Зора, Зор Хадаш, Писание Харизов есть намек на месяц Элуль. Говорится о плененной красавице, что она будет оплакивать отца и мать месяц, и отец это пишет, это Лиза намекает на Всевышнего, а мать намекает на Шхину Всевышнего, а месяц это месяц Элу, а это определенная красавица, это народ Израиля. Это комментарий, который не соответствует напрямую именно простому пониманию текста. Это многом я сталкивался. Есть это два разных уровня комментариев. И давайте просто поймем. Тут говорится, что мы находимся в плену. И мы находимся в плену. Им надо оплакивать не Всевышнего и не его шхину, а оплакивать собственное отдаление. И я сегодня хочу немножко поговорить о плаче. Есть плач, корень это беки. Мы с этим словом сталкиваемся еще в нескольких местах. Когда народ Израиля выходит из Египта и по велению Всевышнего возвращается обратно, то говорит, египтяне говорят, «Невухим эм бамидбар». Буквально «Невухим» — это тоже корень, что «бех» и «плач». Но тут имеет совершенно другой смысл. Если набухим, пробудились. Также перевод на русский язык книгу Рамбова «Морей набухим» — «Наставление заблудшим». Какая связь этого с плачем, бехи? Я слышал от Рамы Шапира эту связь внутреннюю, что причина плача, когда человек он не видел у себя возможности сам с этим справиться. Когда человек видит, что он сам справляется с чем-то, ему не надо плакать. Когда видит, что у него нет собственных... Это причина для плача. И я тут хочу коснуться еще одной вещи. У нас есть еще одно место, где царь плача. Это когда разведчики после Моше Рабейну и народом Израиля разведали Святую Землю, вернулись через 40 дней и поведали народу Израиля о тех ужасах, которые их ожидают на Святой Земле, не дай Бог, то из-за неверия, недоверия к Всевышнему вся община возопила и плакали народ в ту ночь. Это была ночь 9 ава. И об этом говорится, что Израиль был наказан за это плачем 9 ава до окончательного избавления. Давайте просто проанализируем эти есть два вида плача. Я думаю, что в жизни мы с ним тоже сталкивались. Я пока не сталкивался точно. Есть плач отчаяния. То есть есть плач отчаяния. Это плач, когда человек, истинно, уже все погибло, нечего делать, стало только плакать, плакать самого себя и так далее. Плач отчаяния. Плач отчаяния – это плач, когда вернулись разведчики. Когда мы здесь говорим в нашей главе о том, что определенная красавица, то, что намекает здесь слово Аризаля и Зоар Хадаш, народ Израиля, оплакивают. Они, это не имеется в виду плач отчаяния, наоборот. Это плач обращения к Всевышнему. То есть это так приводит Аризаля из книги Сода Шора Шавойда, что мы из этих мест учим, что надо молиться и плакать вместе с Элем. Вместе с Элем. То есть давайте немножко проанализируем, как связан плач отчаяния с плачем этим. Очень просто. Есть плач, когда человек отчаивается собственных сил, отчаивается от всяких опор, на которые он опирался, и понимает, что у него есть только один народ Всевышний, обращается к Всевышнему, взывая к нему, что у меня нет кроме тебя никакой опор. Не плач отчаяния, обращение к Всевышнему. Это высшая категория молитвы в каком-то смысле. А есть плач отчаяния, что действительно человек находится в смятении. Я вам скажу, упомянули здесь Море Невухим Рамбама, упомянули народ Израиля, который, египтяне думали, что они находятся на Вухибе Мамидбар. Переводится на русский заблудший. Есть общее слово, которое объединяет два этих значения, плача, это человек находится в смятении. Смятение. Смятение – это причина это плача, обзывание. И я хочу тут подчеркнуть еще одну вещь, которую, может быть, знаете, может быть, нет. Есть Масехет Брахот. 32-й лист, вторая страница, такая следующая вещь. Омар Раби Элиэзер, сказал Раби Элиэзер, с дня, когда был разрушен храм, буквально заперты врата молитвы. Заперты. Проститесь, о чем молимся, я вам скажу. Имеется в виду, что если до этого, так как слышал своих учителей, до этого каждая истинная молитва принималась, то сейчас, наверное, достойно, что молитва принималась. Они, все молитвы за человека засчитываются, записываются, и они кажутся влияние когда-то, но это не действует сейчас. Дальше говорится еще одна вещь. А вот пишешь, что рейд фила не нару, все врата молитвы заперты, врата слез не заперты. То есть есть сила слез. То есть это есть, пишет Аризаль, что когда человек плачет во время молитв святых дней, Рожешанаим Кипура – это хороший признак для него. Говорит о достоинстве его души. И Давайте вещь просто поймем. В каждой сфере у нас есть проблема. Человек полагается на собственные силы. Может быть, буквально в военном отношении, может быть, он полагается на свои экономические способности. Мы это видели, как где-то 20 с чем-то назад рухнуло сотни банков в Америке. Все не полагали свои. Утверждали, что умные люди, это строили, что было поразительно, что весь мир полетели банки, были массовые банкротства. Это все обошло. И люди умные говорили, что заслуга изучающих кто? Что мировой кризис, когда был тогда, то есть полетели, есть знакомые, которые были близкие, полетели, были богатыми, остались без ничего. Но изначально полагались на экспертов, на таких, на этих, на этих. Все эти эксперты. Что в Америке, если я помню, были обокотились 200 банков. Не игрушки. Так вот, есть у нас всегда во всех сферах и материальные, но также в духовных, когда человек пытается полагаться на самого себя. Тот же самый недостаток, коих его семьи. Вот он сейчас выучит шас, то есть программа. Конечно, я сейчас выучу шас, все проблема. Я способный, я толковый, я буду прежде работать. Я делаю чего? Я замолю себе ксивах симатоевых в следующий год. Все, я. Вот, когда человек видит, что он на самом деле во всех своих сферах, военном, материальном, духовном, он бессилен. Без помощи Всевышнего нет ничего. Ни заработка, ни здоровья, ни жизни, ни молитвы, ни Торы. И он обращается к Всевышнему со слезами. Он в смятении. Он думал, что он что-то властвует, что-то в его руках. Это же ничего нет в его руках. Я скажу просто пример, который вам актуален. Пример – это в поиске Шидуха. Очень актуальный пример. Человек думает, что вот сейчас только я подниму руку, что я хочу сейчас обручиться, сразу девушки прилетят ко мне, я буду выбирать, сказать, самое подходящее, и все. Хотя я не смеюсь, между прочим, есть такие люди, которые так думают. Вот. А понимать, что Шидух – это от Всевышнего, и что надо действительно, чтобы мы не в силах сами найти себе пару, это требует плач. И более того, хочу просто обратить внимание на то, что я прямо говорю из Брахот, что даже когда врата молитвы закрываются, врата слез не закрываются. Что? Не слышу вас. Это совершенно разная вещь. Есть, понимаете, я сейчас говорю, слезы, смятение. Есть слезы радости. Я знаю, что такое. Были радости у меня в жизни, когда я просто сидел, плакал. Я знаю это хорошо, что такое слезы радости. Пытались утешать, хотя не надо было меня утешать. Думали, что это того. Я знаю, что такое. Но тут я говорю не об этом, я говорю о слезах смятения. Так вот есть слезы смятения, когда человек в отчаянии. Это то, что было, когда повернулись разведчики. Почему было это отчаяние? Потому что на Всевышнего не полагались. А когда человек, наоборот, он видит, что на его земные опоры нет, у него нету этих опор, он полагается на Всевышнего, он взывает к нему и плачет, просто то, что он должен сменить бессмысленные опоры этого мира на опору на Всевышнего, он взывает Всевышнего, так он действительно истинная опора. Но так как он потерял свои псевдоопоры, причину для его смятения и плача, это плач, который очень много искупляет и исправляет. Так вот, к чему это говорю? Когда мы говорим о плаче в месяц Элуль, то, что приводит Исон Бушару Шавойда, это плач, понимание, что мы сами не в силах. Мы обращаемся к Всевышнему, чтобы Он приблизил нас. Мы начинаем с чего? Мы плачем, мы взываем к Всевышнему, чтобы Он приблизил нас. О. И тут есть еще одно, о чем сказать. То, что мы упомянули Масехет Брахот. Я думаю, что есть еще один аспект. Я эти вещи для себя очень хорошо понимаю. Тут говорится в Масехет Брахот, что сокрытие лика Творца – это причина того, что врата молитвы закрываются. Тут говорится, что есть дальше еще одно место на той же странице. Тот же Белёзов говорит, что с момента, с дня, когда был разрушен храм, было как бы буквально железный занавес, это буквально перевод, железный занавес, отделил народ Израиля от Всевышнего. И есть тот аспект, который я вижу его хорошо. Это мы приходим к Элюлу, мы приходим, то, чтобы обратиться к Всевышнему, а не Ледоизе, обратиться к Всевышнему, и ощущаем стену. А стену, у нее есть причины. Стена, чтобы, когда мы отдаляемся от Всевышнего в течение года, у нас накопляется скверна греха, скверна недостаточной веры, скверно упование на собственные силы и тому подобное. Эта скверна, она строит железный занавес между нами Всевышним. И от нас требуется действительно расстаться с этими псевдоопорами. Это без того, чтобы расстаться с тем, на что он уповает. Это расстаться с это смятение для человека. Он привык опираться на что-то. Привык опираться на что-то. В этом мире не имеет за Всевышнего. Когда он растет простата, причина смятения, причина слез. Если слезы направлены и обращены к Всевышнему, что не на что полагаться, кроме как на себя, это причина приближения к Всевышнему. О. Это в двух словах. И я думаю, что добавлю еще одну вещь. Люди находятся часто в очень тяжелых состояниях. Депрессии, подавленности. Им уже не до плача, они уже не плачут. Просто лег на кровать, лицом к стенке и все. Бонус не плачет. Почему не плачет? Из-за отчаяния. Здесь плачет отчаяние, здесь отчаяние, но он даже не плачет тоже. Когда мы говорим о плаче Элюля, это плач, взывание Всевышнему, это плач, с которой идет, он ему, его сопровождает этот плач знания о том, что есть у кого просить, у нас есть адрес, и сами мы не можем, но у нас есть кого просить. Мердут заметил очень важную вещь, что есть плач радости. Вот есть особое достоинство плача радости в молитве. Это я такие вещи видел и знаю. Есть радость и близость к Творцу, особая радость, особая близость, допустим, после Элюля, когда мы входим в Рош ха-Шана, когда Всевышний приближается к нам гораздо больше. Это дни, когда Рош ха-Шана и Кипр, это когда молитва подобна пророчеству. Действительно, человек ощущает, что он разговаривает со Всевышним. Это ощущение близости, это само по себе пробуждает человека слезы и плач. Есть кого просить. Он ощущает себя близким к Творцу, и он просит. Это, я бы сказал, даже это не плач смятения, это плач радости и знания, что у него есть кого просить, и он просит со слезами. И тут я хочу коснуться темы. И перед началом Элюля были очень тяжелые события в Эрец Исраэль. Погибло 6 пленных, зверски убитых арабами. То было еще убито трое полицейских. Вчера были убиты трое работников на границе. И это причем, все это происходит или перед Элюлем в начале. И я вам скажу, я говорю просто о том, как вещи немножко, я об этом сегодня подумал сегодня об этом. И я боюсь, что нам надо делать чего? Я говорю про себя. Ну, думаешь не только про себя. Вопрос, плакали ли мы о всех событиях, которые подошли в этом году с народом Израиля. Потому что много страшных событий. Много прошло страшных событий. Ну, все тут были еще Таран Симхат Тора, помнят, что в середине плясок Симхат Тора прекратили пляски, сообщили, что есть там убитые и пленные на юге. Назвали еще такое небольшое число, в связи с тем, что было на самом деле. Но это была причина прекратить и почитать с воодушевлением 5 глав Тилим. Помню, 5 было. Вот, и дальше пляски продолжатся, было правильно. Тут я думаю, что если бы мы знали на самом деле, что происходит на юге, надо было прекратить пляски и перейти на Тилим на час или на 2. Что? Объясню просто почему. Понимаете, если было просто боль за то, что произошло, это боль не причина прекратить радость праздника. Если сейчас в это время находятся люди в опасности, сейчас горит, земля горит, это причина молиться. Причина молиться. Но мы на самом деле не знали. что происходит, и поэтому многие места даже все не знали ничего. Но есть у меня очень такое тяжелое ощущение, когда начали что-то узнавать после праздника, то вопрос, что надо было делать. Я вам скажу, в такой ситуации, когда есть такое некоторое землетрясение, у человека есть такое естественное желание, что называется, устроиться заново в этой ситуации. Например, кто находится в гостях, надо попасть к себе домой, надо суккот разобрать, чтобы можно было вернуться к жизни. Я без претензий. Я просто думаю про себя, что если мы немножко понимали ситуацию, вообще, даже то, что мы узнали, была причина оставить на какое-то время все эти расчеты, а сидеть и читать Тилем и плакать. Слава Богу, здесь в Ильёйсе организовали большую молитву где-то через час или полтора после конца праздника. Были вы там или нет, я не знаю. Но я там был. Там была большая молитва. Вот. Но я просто ощущаю, что надо было сделать это сразу. Это невозможно сразу для всех организовать. Но каждый у себя. Каждый самим собой. Со собой, со Всевышним. Теперь давайте продолжим эту тему. Сегодня уже видел по поводу замечаний, это большая проблема. И Всевышний создал в человеке такую внутреннюю самозащиту. Какие-то вещи, которые он очень болезненно воспринимает, он их постепенно отталкивает от себя, чтобы не мешали ему жить. Если не касается у нас сам напрямую. Я помню эту вещь очень хорошо. Я пытался эту тему обсуждать соответственно за молитвами Шатаран во время эпидемии. Надо говорить больше Тилим, надо говорить что-то еще. Мне вот утверждали, что ты видишь, люди уже перестали, уже это превратилось в что-то такое машинальное, уже не... Эта опасность была все время. Слушайте, в Эрец-Исраэль, в период, когда еще регистрировали корону, умерло 12 тысяч человек, это не были игрушки. Только еще из выпускников еще Таран, трое было в очень тяжелом состоянии. Из них два потом умерли, ну, не сразу, а потом уже. Ну, и так далее. Сколько мы за Савторга-то умерло тогда? И очень ослабело, а потом умерло. Но есть, что называется, свежесть реакции, свежесть боли, когда человек умеет плакать, умеет молиться за то, что болит. И это то, что нам не хватает, не хватало тогда, не хватает сегодня. То есть сейчас эти тилим превращаются в некоторое машинальное чтение тилим. Не знаю, кому это, кому это хорошо. Поэтому нет, это хорошо, что люди пока не забывают, что что-то происходит, а что-то как-то касается. Но по большому счету, я вам скажу, это последнее зверское убийство пленных немножко взбудоражило весь народ Израиля. Каждый отреагировал это по-своему. Одни, что надо срочно сдаться Хамасу, другие, что надо срочно с ним воевать самое еще сильнее. А я думаю о другой реакции об этом. А реакция очень простая. То, что я говорил об этом в самом начале этой войны, что мы не в силах освободить пленных. Это не в наших силах. Можно всех убить, и хамасовцами, и пленными, это можно. Освободить пленных, это не в наших силах. Что это означает? Что надо было бы не устраивать демонстрации против того-то или того-то, чтобы Израиль объединился в молитве за все беды нашего народа, за тех, кто в плену, тех, кто ранены и так далее. И действительно, чтобы это было не просто дань еврейскому обычаю молиться, была молитва с душой, со слезами. И есть у нас проблема. Наши внутренние чувства очень огрубели. В жизни видели много всяких бед. И, однако, расскажу одну историю. Что отличает большого человека от людей пониже уровня? Ну, мое становление как Авреха происходило в святой общине города Офаким. Там жили почти 9 лет, и был очень совершенно полезный и важный период в моей жизни был. В первый год нашей жизни в Офаким пошло очень такое тяжелое событие. Это была община, была очень маленькая, 70 семей. Небольшая община. Один дом здесь. И там были ездили там в окружающие мешавы давать уроки тем, кто приближается. И вот в один день одна машина, которая жена одного из Аврахим там давала уроки, вторая была шофером. Они поехали где-то близко к границе Газы. Машав, знаете, Танме Ильяу, там были люди, которые вернулись к Торе из Франции, там вот такая община. Они выехали вечером и исчезли. Буквально исчезли. Ну, мы искали их 2 дня, нашли их. Это было сильное наводнение, когда они успели потом поместить. И машину снесло в воде, обе там. Это было очень такое тяжкое потрясение для меня и для всех общин, для моей жены, чтобы связано близко с этих женщин. А мне сейчас не эта тема. Мне сейчас, я шум, мне сейчас совершенно другое. Когда об этом рассказали Рав Шаху, он расплакался. Поймите, Рав Шах был много еще в жизни видел. Пережил Первую мировую войну, Вторую мировую войну, смерть собственной дочери, гибель почти всей своей семьи, пережил осаду Иерусалима здесь. И все много-много бед. Тогда уже было, это была история, это было 45 лет тому назад, тогда Рав Шах уже было около 80. Но у него осталась свежесть чувств, видеть эту беду и плакать. Знаете, есть у нас колоссальная проблема. Мы привыкаем к этому миру, к его материальности, к его бедам и теряем свежесть чувств сердца. Нас не хватает на это. Это причина, конечно, над этим работать. Я вам скажу. Я не раз разговаривал с людьми, у которых близкие находятся в Газе. У них тилим звучат иначе. Они не спят ночами. Я сейчас говорил с одной женщиной на каникулах. Мы с ней знакомы очень давно. Мы и моя жена приблизили ее когда-то, еще 40 лет назад. Ее сын, офицер, боевой офицер в Газе. Еще весь год там, с небольшим перерывом. Она вспоминает своего сына, сразу начинает плакать. Вопрос такой. А может быть, нам тоже стоит, когда видим в себе народа Израиля, пробудиться и плакать? И дело не только в войне. Есть тяжелейшие проблемы воспитания. Мне вчера позвонил один мой старый ученик, очень достойная семья. Не буду их называть, не нужно. С проблемами воспитания в одного из детей. Я сначала, когда он сказал, что у меня сейчас нет времени, я говорил, что будет коротко. Я был в середине учебы, не могу постоянно прерываться. Но он, когда начал говорить, сказал, что если я могу тебе помочь, я бы закрыл бы сейчас книгу. Потому что у нас есть проблемы воспитания детей, проблемы, чтобы вырасти хорошими евреями, знающими Тору, это проблемы тяжелейшие. Для меня это проблема равноценной опасности для жизни. И надо вещь хорошо понимать. Наш великий учитель Рав из Бриска, он оставил в Бриске жену и трех детей, которые там пропали во время оккупации немцев. И сумел, то есть он изначально не был близкий, когда он бежал из Варшавы в Вильно, и он сумел вытащить из Бриска в Вильно шесть детей, кроме сына, который был с ним изначально, и сумел спасти семь детей, с Божьей помощью, все еще спас ему семь детей. Семь детей. И он был отцом-одиночкой все годы жизни, он больше не женился. У него его спрашивали, как воспитывать детей. Он воспитывал детей. У него было семь детей, был один. Он назвал три вещи. Одно – это рассказывать детям о деяниях великих праведников и мудрецов Торы. Но не это наша тема. Объяснил правильно. А второе – это слезами и чтением Тейлим. Понимаете, есть у нас много бед. Одна из тяжелейших бед, в частности, в русскоязычной еврейской религиозной общине, это неумение воспитывать детей. Неумение. Я никого не виню сейчас. Откуда мне научиться воспитывать детей, когда я вырос у бабушки, так как родители были разведены, у меня было ни одного брата и сестры. Откуда мне уметь воспитывать детей? Эта ситуация, я не такое большое исключение. У нас есть одно вещь, то, что мы находимся в смятении. Но у нас есть наша сила молитвы и сила слез. Но это требует только одной вещи. Понимание, знаете, когда у родителей ребенок находится в состоянии опасности для жизни, проявляются силы и дух, и молиться, и читать тилим, и плакать. Я говорю, люди религиозных сейчас, это моя тема. Они люди далеки от Торы, не верят Всевышнему, это не моя тема. Надо хорошо понимать, что воспитание наших детей – это такая же опасность для жизни. И что как необходимо, знаете, Всевышний знает лучше нас, что мы можем, что мы не можем. И мы должны, если мы не умеем воспитывать, надо учиться. А если этого не хватает, а есть проблемы, которые мы на самом деле, они нам не посильны их решить. Я не буду еще в деталях, но У нас есть сила молитвы, сила слез. Это надо хорошо понимать. Мы сейчас приближаемся к Рош ха-Шана Йом-Кипуру. Нам говорит книга Зор и Аризаль, что в этом месте в нашей главе говорится, как приходят к Рош ха-Шана Йом-Кипуру. Мы должны удостоиться Ктива ха-Хатима Това. Мы находимся в состоянии беды. Мы не знаем, что будет завтра, какой фронт откроется и тому подобное. И не надо, и в целом, что у каждого из нас это время, мы не знаем, как вырастут наши дети, мы не знаем сами ничего. Это время пробудить себя к тшуве и к молитве, к слезам, просить Всевышнего за народ Израиля, просить Всевышнего за удостоенное окончательного избавления. Об этом обогащаем избавление. Это прямой текст молитвы Рош ха-Шана Йом-Кипура. Обратите на это внимание. Обогащаем избавление. Гляньте. В особенности это браха Ата Кодыш. Третья браха. Вы думаете, что говорится. Но не только. И надо, нам, у нас есть сила пробиться через стену, отделяющую нас от Всевышнего. Это сила слез. Это слезы не отчаяния, а слезы надежды, слезы упования. И надо пробудить себя к этому за наши проблемы, проблемы всего народа Израиля. Всего хорошего.